Крест – это знак победы. Именно так его носят христиане. Это знак победы. Какой же тогда победа? В чем победа? В чем он победил? Мертвый человек висит на кресте. Умерший Бог висит на кресте. В чем победа? Для каждого человека современного уже постхристианской культуры ему в этом представляется, видится торжество зла. Вот, будете нам сопротивляться, будете такими же, как он. О, хотели бы мы быть такими же, как он. Как апостол Павел говорит, ого, хотел бы я быть таким, как он, и вам бы желал быть таким, как я, кроме этих уз. В том-то и дело, что мы, к сожалению, не можем быть таким, как он. Но как бы было здорово, если бы быть таким, как он. И иеромонах Роман как-то в начале своей певческой деятельности, у него была песня «Ликует Рим в языческом веселье». Вот, там про христиан первых, и он заканчивает эту песню свою, последний стих у него, вот «Хорошо бы и мне так умереть, чтобы люди, видящие мою смерть, сказали, велик и славен христианский Бог». Ведь мучеников именно так говорили. Они умирали, а люди хотели к ним присоединиться. Екатерину мучают, издеваются, режут, а люди говорят, а мы хотим, как она. Понимаете, вот это то древнейшее представление о скорби. Это мы считаем, что его сломали. Нет, это он сломал. Он победил. Не они его победили, а он их победил. В чем? Дьявол и все зло мира не смогло заставить его сделать грех. Вот в чем его победа. Как человек. Ибо он действовал как человек. Никто не смог заставить его сделать грех. Он остался верным Богу и людям до конца. Он не отрекся ни от Бога, ни от людей. Хотя именно этого добивался тот, кто так его мучил. Чтобы он либо Бога поругал по человечеству, либо людей бы поругал и проклял по своему божеству, но он не делал ни того, ни другого, он остался верным в любви к людям и верным в любви и к верности Богу. Он не оставил Бога даже тогда, когда вся надежда – это по человечеству. Вы представьте это, человек, который видит, что все дело его жизни рушится, что ученики, которых он собирал так долго и учил так упорно, что они разбежались. Он видит, как люди, которых он исцелял, и больных, которых он исцелял, и мертвых, у которых он воскрешал, все эти люди против него. И он не оставляет Бога. Он не перестает быть верным ему. Он не оставляет Бога даже тогда, когда невыносимая боль пронзала его внутренности, когда на него, благодетеля, плевали, когда его ругали. Он не оставляет все равно. Он не оставляет тогда, когда над ним смеются. Мы все это переживали. Вспомните, загляните в свое сердце. Посмотрите. Остаемся мы верными тогда Богу и людям? Не находит ли на нас уныние и тоска? Не помышляем ли мы тогда, Господи, что же ты меня оставил? Я-то тебе так трудился, а ты вот меня на всеобщее посмешище предал, хотя над нас всего лишь посмеялся какой-нибудь не очень далекий наш коллега, а мы уже все в депрессии, как же так? Не все нас любят, не все уважают, не все нас почитают. А если боль к нам пришла, сразу вспоминаем, вот тоже мне, я-то думал, что я мучиться не буду, а тут такая боль, такая скорбь, как же все это вынести? и люди все такие злые, жестокие, как вообще их любить, их всех таких? Кто испытывал подобную скорбь, насмешку, издевательство, поношение, болезнь, приближение смерти, смерть близкого, болезнь дорогого человека, безденежье, аварию, катастрофу, он помнит, что как ему не верится, что Бог с ним, как в мыслях своих он теряет надежду на Бога, как он идет на соглашение с совестью своей, позволяя себе утешиться недозволенным. А Христос всего этого не делал. Он все это вынес и не от Бога, ни от людей не отрекся. Он не оставил Бога даже тогда, когда сам был оставлен Богом. И это и есть знамение победы. Знамение победы веры, послушания и любви к Богу до конца. Весь мир со своей жестокостью и дьявол со своим коварством не смог его от этого отлучить. Он остался послушным Богу до конца, любящим Бога до конца, верным Ему до конца. Вот это наш образец. Мы не можем так сделать. Нет, на французской ривьере с неограниченным кредитом мы можем. Это легче. Но когда нас обуревают скорби, досада, уныние, когда нас ругают, когда нас не слушают, нам не верят, когда нас злословят, когда нас не любит наша жена или наш муж, или когда нас ругают наши дети, мы от Христа отрекаемся. Так ведь? Нет, вы скажете, не отрекаемся. Судим мы людей? Судим. Значит, отрекаемся от Христа, который этого человека не судит. Любим мы человека, который нам причиняет такую боль? Нет, мы же на него раздражаемся, а Бог его любит, и Христос его любит, а мы нет. И это наше обличение, потому что мы забыли, что Христос распялся на кресте, и Он победил зло. Надо опять-таки вспомнить о кресте, вспомнить, что это оружие мира, непобедимая победа, как поется в тропаре кресту, оружие мира, непобедимая победа, непобедимая. Древний человек, ну, условно говоря, древний, там, тысячу, ну, Исаак Сирин, допустим, 1500 лет назад. Человек чертил пальцем, смоченным, там, взятым куском мела, меловых отложений, чертил на стене своей пещеры две перекрещенные палочки, крест. И все зло мира отступало. Он просто рисовал крест. Дьявол убегал. Страсти уходили. Наступала тишина. Или человек, когда не было мела, это общая практика пустынников той эпохи, человек падал на землю, простирался в виде креста, и все зло уходило. Не было ни дьявола, ни бесов, ни страстей, ни тьмы, наступала тишина, потому что крест – непобедимая победа. Стоит только вспомнить о кресте, и все увянет. Все и все искушения исчезнут, растворятся, придет свет, победить крест нельзя, невозможно. Вооруженная крестом святая Екатерина могла сделать, что хотела. Могла сломать колесо, могла сломать, растопить лед, могла угасить пламень, могла не спровергнуть идолам, могла заградить уста любому богохульнику, в том числе и царю. Она могла сделать с помощью креста все, что хотел. И все тогдашние мученики. Вот Георгия Победоносца мучают, мучают, мучают. Говорит, ладно, ведите меня в ваш храм. И одного движения его крестного знамени достаточно было, чтоб идол, к которому он пришел, развалился на куски. Если бы он хотел, он бы вынул душу из царей, которые его мучили. Он просто не хочет. Он хозяин своей жизни. Он хозяин своей судьбы. Хочет – умирает. Не хочет – не умирает. Ведь вот эти жития мучеников заканчиваются чем? Что цари, устав их мучить, и просто не зная, как прекратить это безумие, потому что люди обращаются ко Христу сотнями, видя мучение человека. Они идут, ну ладно, давай мы тебе голову отрубим. Он говорит, ну как хотите. Идет и делает, что считает. Он укажет место, на котором нужно отрубить голову. Помолится, и никто не посмеет прервать его молитву. Если он захочет, он будет молиться столько, сколько захочет. Императоры умрут, а он будет молиться. И никто не остановит его молитву. Такова сила крестного знамени. Почему же сейчас ничего это не действует? Действует. Просто для нас это стало бессмысленным, бессимволичным символом, бессмысленным изображением. Мы крестимся, не думая, что изображаем на себе крест. Мы думаем, а правильно ли мы это делаем или неправильно? Или вообще то, что мы делаем к крестному знамени, не имеет никакого отношения, так просто руками машем. Мы накладываем крестное знамение, не думая о том, что это крестное знамение на нас накладываемое. Оно прогоняет всю тьму из нашего сердца. А раз не думаем, не верим в это, не ощущаем, не живем этим, то ничего и не происходит. Мы делаем это по привычке, по традиции, никак не связывая это с распятым крестом, никак не связывая это с животворящей силой креста. Поэтому ничего не происходит. Но если бы мы помнили об этом, и вот для того, чтобы мы помнили, для того, чтобы действительно к этому прикоснуться и выноситься крест великим постом на поклонение, мы все изнемогли, мы все устали, припадите к этому кресту, подойдите к нему. Это не просто память о историческом событии, происшедшем 2000 лет назад. Это поток жизни, ибо крест был, есть и будет животворящим. Он всегда будет животворящим. И нет никакого другого креста, неважно, он изображен восьмиконечным, двенадцатиконечным, четырехконечным. Монахини Дивеевского монастыря, когда были в ссылке в Казахстане, у них отобрали крестики. Они сделали из щепочек две перекладинки. Вот так вот сделали, две щепочки. Перемотали это ниточками, распустили одежду, которая была. У них ниток не было других. Они распустили, ниточки оттуда повыдергивали и перемотали эти две палочки. Получился крестик. Это и носили. И у них нет никакого сомнения, что это был настоящий крест, который защищал. А зачем они его делают? А потому что как же без креста-то жить? Ведь это же силище неимоверное, это же непобедимая победа, пока я на кресте, с крестом, под сенью креста, никто не может меня победить. Никто. Вот интересный момент из жития, например, отца Сергия Серебрянского, Митрофана в свое время, после монашества Сергием стал. К нему как-то приехала одна прихожанка, и вот она описывает эту историю. Вот понятно, что все боятся бесов. Он говорит, а чего его бояться? Ну, есть он и что? Ну, вот придет иной раз, говорит, сидит и сидит. Все думает, что я его испугались или внимание обращу. А она ему говорит, а чего же, батюшка, его не прогоняете? А зачем? Нет, ну я хочу, прогоню. Но мне не мешает он. Это его раздражает то, что я на него не обращаю внимания. И пытается всячески мне помешать, и я не отвлекаюсь на него. И когда мне все закончили, говорю, ну, а теперь убирайся. Просто перекрещу его, и он уходит тотчас. Это когда человек в вере с крестом прожил всю жизнь, он входит в эту силу, которую дает крест. И каждый христианин может, ибо он сораспинается со Христом в день своего крещения. Только вера у нас очень-очень слабая, крошечная вера. Только в послушании мы не сильны. А без послушания какой же крест? Если человек несет послушание и припадает ко кресту, никто не сможет его победить. Но если он отказывается от послушания, то тем самым он отказывается и от креста. И тогда, конечно, теряется и вера его в животворящий крест, и то, что он носит на груди, почти не может ему помогать, потому что вся эта сила крестная делается сильной только с помощью веры. А вера, она без дел послушания становится мертвой. И еще это знамение милости, потому что он ведь привлекает нас к себе, он раскинул руки, чтобы привлечь нас к себе, не судит, а спасает. Он примерно так говорит: «Ну идите ко мне, идите, мои родные, и я упокою вас. Я не пришел вас судить. Я пришел, чтобы весь суд и всю боль, которую надлежит принять вам, я принял на себя. Вам больше нечего бояться. Теперь больше с вами никогда ничего не будет, потому что я с вами до скончания века. Аминь. До скончания века я с вами». Просто наше неверие, вот наша страшная беда. Неверие, которое приводит к непослушанию, приводит к своеволе и гордыне, и мы не можем воспользоваться тем, той победой, тем даром, которым даровал нам Христос. И третье, что значит крест Христов? Это жертва. Это акт жертвоприношения, когда Он приносит себя в жертву за людей, жертву умилостивления. Невинный проливает кровь, невинный вкушает смерть. Невинный добровольно приносит себя в жертву. Поскольку сам он безгрешный, его страдания, его жертва, его кровь для него самого не нужны. Ему нет нужды очищать свои грехи, потому что у него их нет. У него нет нужды очищать свое сердце, потому что в нем нет нечистоты. И поэтому эта кровь становится совершенной, не так, как кровь человека или кровь ягненка или кровь теленка. Это совершенная кровь, потому что она проливается только за других. Сам он в этой крови не нуждается. Это кровь чистейшая, совершенная жертва, и потому она сильно очищает грехи других людей. Но это не только кровь человеческая, не только кровь совершенного человека. Это кровь Бога, Божья кровь. И когда она проливается, эта самая Божья кровь, то получается, что как бы Бог обретает материальный носитель для своей божественности. Он, его сила, его жизнь, он сам струится в этих каплях крови, которые бегут по телу Иисуса Христа. В силу взаимообщения свойств, поскольку ипостась у Иисуса Христа одна, а природы две, то в силу этого ипостасного соединения двух природ его божественное присутствует в его человеческом. Не слитно, не раздельно, но присутствует. И это поэтому мы говорим вещи, которые применимы только к человеку, мы употребляем применимо к Богу. Мы можем сказать: «Бог умер», мы можем сказать, что тело Бога лежит во гробе. Также можем сказать, что кровь Бога струится по распятому на кресте телу. Это не просто кровь невинного человека, это Божья кровь. И эта кровь божественная очищает всякого человека, который принимает эту кровь. И мы принимаем эту кровь, когда причащаемся тела и крови Иисуса Христа. Для того Он и проливает эту кровь, чтобы мы имели возможность эту кровь вкусить и Бога внутрь себя принять, и Богом, божественной святостью, божественной жизнью очистить наше сердце от всего того грешного, нечистого, что там есть. То есть Он своей божественностью, своей божественной кровью, присутствуя в нас, очищает не просто наши грехи, Он очищает нас всех, Он очищает нашу человечность. Он образует из нас людей по образу и подобию Христа, по образу своего Сына. Прощая с креста иудеев, Он прощает всех нас. Он прощает все грехи. Он раздирает рукописание всех человеческих грехов, потому что на крест Его привели наши грехи. Некогда Адам согрешил, и в Адаме согрешили мы все. И все это грешное существо Адама наполняется грехами, и Христос все это омывает своей кровью. Для всех, для каждого человека, для всего человечества. Чтобы человека коснулось это, человеку надо прийти в храм, принять крещение и причаститься этой кровью. И он войдет в завет с Богом, это кровь Нового Завета, войдет в завет с Богом, и его грехи будут очищены. Его грехи не просто прощены, они смоются, они будут очищены, если человек пришел. Если не пришел, он остается со своими грехами, и нет ничего другого, что могло бы их очистить. В наше время, конечно, это все не понимается и не принимается. Люди рассуждают о том, что вот я делаю добрые дела. У меня, конечно, есть грехи, но есть и добрые дела. Я думаю, и все так думают, что добрых дел у меня все-таки больше, чем грехов. Вот, и поэтому, когда я приду, все-таки я не самый плохой человек. Вот все-таки думаю, что ну я же не Чикатило все-таки какой-нибудь, да? Не Гитлер же там, все-таки не Геббельс. Вот, ну, более-менее нормальный человек. Я уж не думаю, за что ж меня-то в ад-то посылать. Так люди думают. Они свято в это верят. Они в этом просто убеждены. Это ситуация совершенно не христианская. Там Христа нету. Это люди размышляют так, как размышляли люди до Христа. Как люди размышляют без Христа и вне Христа. То есть вот там одни люди есть хорошие, они попадают в хорошее место, другие люди плохие, они попадают в плохое место. Нет. Все люди попадают в плохое место. Все. Они обречены туда попасть, потому что они вне Бога. Никак не могут понять люди, что там, где нет Бога, там плохое место. Если его нет в моем сердце, то любое место, куда бы я ни попал, будет плохим местом. И для того, чтобы Бог жил во мне, для этого и нужно, для этого и умер Христос на кресте, чтобы я пил Его кровь, соединялся с Ним в этом приятии крови, очищал себя от всего тления и смерти и греха, которое во мне есть, и таким образом становился бы Сыном Божьим. А другого пути нет. Поэтому Христос в Евангелии говорит: «То не пьет кровь мою и не вкушает тело моего, не может иметь жизни вечной. Только тот, кто пьет кровь, ест тело, тот воскреснет в последний день». И это именно потому, что он пролил кровь, и от человека больше ничего не требуется. Ему не требуется искупать свои грехи. Ему не требуется заглаживать свою вину. Ему надо просто прийти с верой в достаточность жертвы Христовой, в достаточность креста Христова, принять эту кровь и жить дальше в послушании Богу, как велит это его вера. И вот, прощая весь этот грех наш человеческий, нам нужно просто для того, чтобы жить с ним, принять этот дар им приносимый, принять с верой и благодарностью, почему служба называется Евхаристия. И поэтому мы знаем и говорим, что христианство – это удел благодарных людей. Удел людей, которые могут принимать дары. Бывают очень хорошие люди, которые дары принимать не умеют. Они хотят, чтобы все, что было по справедливости, чтобы было заслужено. И все время хочется иметь вот это чувство, что я это получил не даром, ведь я этого достоин. Это мысль, которая греет человека, всегда грела. И ему поэтому тяжело жить со Христом, потому что он постоянно слышит о том, что прощение он получает даром, что исцеление он получает даром, примирение с Богом получает даром. Да, это от человека требует последующих поступков. Ибо вера без дел мертва есть. Он должен жить дальше в вере и послушании, в любви и милосердии. Но возможность эту, исцеление от грехов и страстей, и главное, самоугодие, самоволие, он получает даром, когда верит в распятого Бога и пьет его кровь. Получает даром. Это принципиально важно. Пока человек не может этого принять, не согласен с этим, он все хочет как-то заработать это. У него не налаживается духовная жизнь. Не может он не понимает, как все это сделать. А надо именно так, принять эту кровь, которая струится по телу распятого за меня Бога, и идти и делать так, как велит мне эта кровь, как велит живущий во мне Бог. Слушаться Его и делать то, что Он велит. Вот за этим, поэтому, для этого и стоит крест в любом храме, распятие, или над любым храмом, или полагается в середине, во дни Великого Поста, или в день воздвижения, всемирного воздвижения животворящего креста, для того, чтобы люди вспомнили о том, что Христос, Сын Божий, умер за человека, чтобы дать нам в Его крови свою жизнь, чтобы все наши скорби взять на себя, все наши болезни взять на себя, и мы можем это прожить и прочувствовать, стоит только нам в наших скорбях и болезнях помнить об этом животворящем кресте. А мы сами несем очень маленький крест. Вот. Да, мы берем свой крест и следуем за ним. Об этом сказано тоже в Евангелии и должны это делать. Но в обычной ситуации, вот в обычной житейской ситуации, когда человек уверовал во Христа, и у него нет смертных грехов, или он с детства крестился и воспитан в христианской вере. Поверьте, что такое есть. Я в последнее время много спорю с одним человеком, это меня очень выматывает. Он постоянно звонит и говорит, нет таких людей. Нет таких людей, нет людей, которые не осуждают, нет людей, которые любят, нет людей, которые верят во Христа и слушаются Его во всем. И меня это очень сильно вот просто гвоздит, пригибает к земле, потому что это неправда. Они есть, они всегда были и всегда будут. И когда человек говорит, что таких нет, это не потому, что он их не видит. Ну, вот так сложилась его тяжелая жизнь, что он их вокруг, в его окружении таких людей нет. Это потому, что ему так легче жить. Человеку легче думать, что таких людей нет. Но они есть. И были, и есть, и будут. И живут среди нас. Есть люди, которые не осуждают. И я имел благодать, честь знать таких людей лично. Есть люди, которые любят всех. И я знаю таких людей лично. Есть люди, которые послушны Богу до совершенного изнеможения и совершенно безропотны и делают все, что скажет Бог. И я знаю таких людей лично. И вы знаете, просто вы не знаете, что они такие. И это на самом деле возможно и всегда будет возможно, потому что Христос с нами до скончания века. Так вот, есть люди и в России, и в Греции, и в Сербии, и в Америке, которые крестились в детстве и не осквернили себя никакими грехами. Не то, что вообще никакими, но вот теми грехами, которые скверним себя мы. Они никогда не предавали, никогда не лгали, никогда не пялились в интернет на запретные картинки. Они никогда не ссорились со своими родителями. Они никогда не повышали голос на своих друзей или учителей. Такие люди есть и в России, и в Греции, и в других православных странах. И вот такой человек, дорастая до определенного возраста, он принимает скорби, посылаемые ему Богом, как крест, и несет в каждой этой конкретной скорби, он уповает на Бога вот теми самыми простыми словами: «Бог терпел и нам велел». И на все у него хватает сил, он не ропщет, и не страдает в нашем понимании, не унывает, может спокойно переносить все жизненные обстоятельства, какие бы ни были. У кого-то там, может быть, семьи нет, у кого-то дома нет, у кого-то дети, может быть, разбежались от него, у кого-то еще что-то, у всех скорбь разная. Но человек мирно, тихо, безропотно, без истерики и надрыва переносит это, потому что он всю свою жизнь проживает со Христом. Во всякой реальной скорби он принимает его исцеление, его утешение, его помощь и непрестанно его за это благодарит. Для того, чтобы идти этим путем, достаточно просто решиться и поверить. Это одна категория людей. Другая категория людей – это люди еще более лучшие. Я не знаю лично таких людей. Мне о них рассказывают, вот, что даже в 20 веке такие люди были. Но я их не видел лично. Что есть такие люди, которые с детства воспламеняются желанием не просто прожить жизнь по-божьему, а обязательно пострадать. Вот как-то с какого-то возраста у них что-то происходит в душе, и они, стоя перед крестом Христовым, не могут стоять спокойно, им хочется повисеть рядом. Им хочется повисеть вместе со Христом. Они умоляют его, чтобы он сподобил их какой-то скорби. Например, Порфириков Соколевит был такой святой греческий старец на Афоне живущий. Он с детства молил Бога о том, чтобы ему заболеть какой-то болезнью долгой, мучительной и смертельной. Он понимал, что времена мучеников прошли, и надо вот каким-то другим образом распинаться со Христом. Хотя он был подвижником и монахом, но болеть хотел с детства. А Бог не слышал его. И он молился всю на Афоне, находясь: «Господи, почему ты меня не слышишь? Когда же я, наконец, заболею?» И заболел. Заболел сразу двумя смертельными, неисцельными болезнями, страдал очень сильно. Ну, совершенно понятно, что все это было для него источником благодарности. Он благодарил Бога: «Ну, наконец-то ты меня принял и почтил меня тем вот знаком, что я страдаю вместе с тобой». Это люди, конечно, любовь которых к Богу, ко Христу, она невыразима. Мне не понять такой любви. Не в смысле, что я не понимаю, как она происходит, но это уровень людей необыкновенных. Люди, которые возлюбили Христа и всю жизнь этой любовью жили, для них страдания на кресте есть нормальное человеческое бытие. Но если оно для него нормально, значит и для меня нормально. Если Христос страдает, так и я хочу с Ним. И вот эта степень любви, они даже не сознают, что делают что-то великое, хотя они делают великое, потому что такими людьми держится мир. И если он еще у нас держится, то только такими людьми, больше никакими. Это люди, готовые, любящие Христа так, как любит он их. Любящие Христа так же, и что готовы и крест претерпеть, и смерть, и любую скорбь, лишь бы хоть чуть-чуть людям, грешникам, живущим в миру, было полегче, получше, посветлее и потеплее. И третья категория людей, ну это вот большинство, так скажем, в кавычках, конечно, но большинство нормальных людей. Это люди, которые успели в своей жизни изрядно нагрешить. Нагрешили, и теперь они думают о том, как бы им с Богом примириться. И они воспринимают скорби, и это хорошо, хотя и не совсем правильно, как мы вот могли понять из этой беседы, но это хорошо, когда человек принимает скорби как очищение от грехов, но именно очищение от грехов, не искупление, когда человек думает, ну вот надо же мне как-то искупить свои грехи, какую бы мне скорбь понести, это неправильно. Грехи любого человека искуплены уже, все, Христос их искупил. Но очистить свою душу от грехов надо в том числе и тем, что я сознательно, добровольно переношу встречающиеся мне в жизни скорби как лекарства, посылаемые мне Богом. Почему так? Ну вот, скажем, человек совершил какой-то грех, большой или маленький, не принципиально. Какая разница, какой любой грех приводит человека к смерти? Любой грех есть неисполнение воли Божьей. Но вот совершил он грех, и он пришел на исповедь и сказал: «Господи, прости меня. Я раскаиваюсь, больше не буду». Ну, сказал. Сказать нетрудно. Сказал. А дальше что? Он приходит, а грех остается неуврачеванный. Потому что даже если он, например, ну, сделал он аборт когда-то, сейчас ему 60 лет, понятно, что согрешить так он не может. Или когда-то он изменял жене, сейчас у него там уже и жены-то нет, и изменить он ей, естественно, не может. Но когда-то он изменял ей. И, казалось бы, вроде, ну что я могу сделать? Все, я грех исповедал, он мне прощен. Прощен. Прощен, потому что с креста Христос простил всех. Но душа от греха не очистилась. Почему? Потому что корень любого греха – гордыня. Мы совершаем тот или иной грех, потому что мы горды. Горды в двояком смысле. Горды потому, что вообще не признаем своей зависимости от Бога. Кто он такой, чтобы указывать, как мне жить? Это моя жизнь, что хочу, то и делаю. Мы так порой и говорим, что хочу, то и делаю. Он не вправе требовать меня чего-то. Он не знает, как мне тяжело. Знает. Он проходил. Он проживал все это. Он знает, как тебе тяжело. Но человек не хочет подчиняться. Это первая гордыня, в которой, в состоянии которой все мы и согрешили. Ибо чаще всего грешили тогда, когда верующими еще не были. Но есть и другая гордыня, когда мы уже вроде и верующие, и мы знаем, что нужно сделать, как правильно поступить, но мы не хотим так поступать. Господи, я потом покаюсь, а сейчас я сделаю то, что я хочу сделать. Я знаю, что это плохо, но я сделаю. Вот это тоже гордыня. Это гордыня непослушания, гордыня противления Богу. И вот эта гордыня является, обе эти гордыни являются причиной, по которой мы совершили все грехи, какие мы совершили. И от того, что мы назвали сам грех и попросили за него прощения, это хорошо, но это мало. Душа остается неочищенной, она по-прежнему горда, она по-прежнему непослушна, она по-прежнему сопротивляется Божьей воле. И вот тогда мы принимаем скорбь с послушанием и доверием Богу. Терпим это послушание, это со смирением, с послушанием, с терпением, с доверием Богу терпим, и душа исцеляется. Ее исцеление, очищение в том и состоит, что мы из непослушных становимся послушными, из гордых становимся смиренными, из нетерпеливых становимся терпеливыми. Так и происходит очищение и исцеление нашей души. Но для этого нужно принять скорби как крест, на котором, как операционный стол. У человека привезли и привязали к операционному столу. Потом начинают делать операцию, чтобы он не шевелился, иначе операция будет, не пойдет. И вот человек, как для него крест, как операционный стол. И крест этот скорби, который посылает нам Господь для очищения наших душ от непослушания, гордыни и нетерпеливости, в сущности вот от всего этого. Если мы примем посланную Богом скорбь и будем терпеливо ее нести, принимая ее с доверием Богу, как посылаемое им действие, то душа наша будет исцеляться и очищаться. Вот для этого нам и нужен крест. И в этом смысле мы несем крест. Многие думают, что, скажем, мы делаем нечто великое, когда несем крест. Нет, ни один наш крест не совпадает с его крестом. Как пел когда-то Александр Малинин песню очень хорошую, вот, на слова, кажется, Евтушенко. Евгений Евтушенко, «Дай Бог» называется песня, там есть такие слова: «Не крест, без крестья мы несем, но как сгибаемся у Бога». Вот, то есть мы делаем вид, что мы страдаем. На самом деле ничего мы не страдаем. Мы ведь постоянно посылаемые нам Богом скорби принимаем как? С ропотом и унынием. С ропотом и унынием. Таким образом, мы как бы вроде и терпим, но так демонстрируем это свое терпение, ну так уж и быть. Ради тебя я потерплю, что делать-то? Вот, ну ты уж, пожалуйста, мне это зачти. И хоть что-нибудь мне пошли в награду за то, что я ради тебя такое терплю. Нет, не ради него. Ради него это делают такие, как Порфирий Кавсаколевит, которые грехов-то и не делали никогда никаких, в нашем понимании. А мы просто принимать должны эти скорби для очищения собственной души. Это лекарство. А мы думаем, что принимая лекарство, мы делаем одолжение врачу. И он должен теперь прыгать и скакать вокруг нас, что мы приняли предложенное лекарство, и наградить нас и дать нам премию за то, что мы не отвергли подаваемое им лекарство. Нет. Именно принимая без ропота и без уныния, то есть не тяготясь, осознавая, да, я это заслужил, буду терпеть, мы сами не заметим, как душа наша вылечится, и мы станем тихими и кроткими, и, быть может, успеем еще в своей жизни понести крест так, как несутые люди, не успевшие еще осквернить себя каким-нибудь смертным грехом.